эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 16 октября встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Кроме Асада и Аксенова во встрече приняли участие представители российской власти Крыма и руководства Сирии. В планах крымской делегации подписать соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между Крымом и провинцией Латакия. Собственно, зачем делегация из аннексированного Крыма отправилась в Сирию, чего Аксенов желает добиться от Дамаска и чем режим Асада может быть полезным для Крыма и может ли быть полезным вообще. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
В студии с нами Игорь Семиволос. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Я буквально пару слов расскажу нашим слушателям о том, что же произошло. Напомню, что из Крыма в Сирию поехала достаточно обширная делегация. Кроме Аксенова и главы российского парламента Крыма Константинова, отправились вице-премьеры Георгий Мурадов, Виталий Нахлупин и российские министры Крыма Андрей Васюта, Вадим Волченко, Арина Новосельская, а также депутат Совета Федерации России от аннексированного Крыма Ольга Кавитиди. Последняя попыталась рассказать журналистам о своих впечатлениях от поездки. Давайте послушаем ее прямую речь.
Достаточно конструктивная произошла встреча. Нужно отметить, что все позиции, озвученные главой республики, которые касаются экономической составляющей, транспортной, взаиморасчетов, они были приняты, обсуждались основные моменты, которые являются существенными сегодня для наших двух стран. Хотелось бы еще особо отметить ту теплоту, которая сопутствовала всей встрече.
Как мы видим, госпожа Кавитиди была достаточно неконкретна в своих описаниях, скорее про теплоту только говорила. А вот российский глава Крыма Сергей Аксенов во время поездки в Дамаск заявил о том, что договорился с сирийской стороной о торговом сотрудничестве. Давайте послушаем, что сказал Аксенов.
Товарные группы определены, предприятия, которые уже имеют потенциальную возможность поставлять свои товары в Сирийскую Арабскую Республику, есть, и они уже обозначены на сегодняшний день. По сути, то есть предварительные договоренности тоже уже состоялись, поэтому сейчас идет вопрос формирования инструментов создания, это создание судоходной компании и совместного торгового дома. Вот, соответственно, уже эти люди и, соответственно, эти организации будут заниматься разработкой всех вопросов, связанных с увеличением товарооборота.
Собственно, под контролем Кремлю правительства Крыма много говорили о планах, как поставлять продукцию крымских предприятий в Сирию, так и о поставках ржаной и пшеничной муки. Однако больше всего внимания привлекло известие о планах открыть авиасообщение между аннексированным Крымом и Сирией. Вот только, кроме всего прочего, Аксенов заявил, что детали переговоров разглашаться не будут. Сирийская сторона также прокомментировала этот визит. Назвали его хорошим началом для налаживания связей между двумя сторонами в различных областях, так процитировала сирийское информагентство САНА Башара Асада. Также говорили там о создании совместного торгового дома, авиаперелетах и так далее и тому подобное. И напомню нашим слушателям, что в студии с нами директор Украинского центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Игорь, у меня к вам такой вопрос. А откуда вдруг возникла такая необходимость налаживать отношения между Сирией и аннексированным полуостровом?
Ну, я думаю, что ключевой момент, на который нужно обратить внимание, заключается в том, что все эти телодвижения, которые мы наблюдаем, они, собственно, не представляют никакой ценности с точки зрения международного сотрудничества, а это всего лишь имитация взаимодействия между оккупированной территорией и территорией, которая в значительной степени также находится под контролем Российской Федерации, я имею в виду Сирия, да, поскольку Башар Асад, честно говоря, не имеет полноты власти в стране, а находится там на должности президента только из-за того, что там в этой стране находятся российские и иранские войска.
А для чего тогда нужна такая имитация? Потому что вот господин Аксенов перечисляет огромное количество пунктов взаимодействия. Неужели оно не имеет никакого экономического смысла?
Оно не имеет никакого экономического смысла. Я могу даже представить себе вот этот очередь туристов или пассажирский поток, который будет, масштабы пассажирского потока, который может осуществляться между оккупированным Крымом и Латакией или там Дамаском в условиях гражданской войны в Сирии. То есть, естественно, что никто никуда не полетит. Вся эта имитация, вся эта, собственно, деятельность ни к чему не приведет. И поэтому, соответственно, такие достаточно размытые характеристики этого визита, размытые, неконкретная реакция с крымской стороны, мы наблюдаем. Потому что, по большому счету, там не о чем разговаривать, и нет никаких возможностей для реального взаимодействия. А все, что мы наблюдаем сейчас, все это заточено только под внутриполитическую российскую реальность. То есть это все сигналы российскому обществу, что появилась еще одна страна, которая признает Крым российским, и вот, пожалуйста, существуют планы развития этих всех взаимовыгодных отношений и тому подобное. То есть это все внутренняя повестка дня России, и, собственно, на это направлена вся подобная деятельность.
Игорь, я хочу сказать, что к нашему беседе присоединяется Иван Преображенский, кандидат политических наук и эксперт по Центральной и Восточной Европе. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, вы согласны с такой оценкой Игоря Семиволосова о том, что речь идет по большому счету о некой повестке для внутреннего потребления российской, крымской аудитории, чтобы показать состоятельность аннексии Крыма, возможность встречаться с зарубежными лидерами? Все же как-никак речь идет о действующем президенте государства, чей суверенитет как минимум формально признается мировым сообществом.
Ну, я думаю, что в данном случае можно говорить о том, что действительно это внутренняя российская повестка, плюс это еще более частный вопрос, это внутренняя повестка господина Аксенова, который стремится продемонстрировать собственную эффективность и пытается до сих пор подчеркивать, что Крым является нечто, скажем так, уникальным внутри Российской Федерации, тогда как Крым все больше и больше превращается с точки зрения административного управления в условно такой же Урюпинск, такой же Воронеж, как все остальные российские регионы. Ему надо продемонстрировать, с одной стороны, скажем так, своим землякам в Крыму, что они по-прежнему являются каким-то уникальным регионом, который может позволять себе даже внешнеполитические контакты такого масштаба. С другой стороны, продемонстрировать скорее в Москву, что он по-прежнему имеет такие возможности, его покровители, собственно, в той же Москве, ему такие возможности дают, потому что отношение к нему достаточно неоднозначное в разных кабинетах кремлевских.
Иван, а подскажите, есть ли вообще возможность для Аксенова вот организовать такой визит без согласования со стороны Москвы? По большому счету, это достаточно сложное мероприятие, оно требует большой подготовки, и я думаю, что решений, в том числе и в кремлевских кабинетах. Насколько вообще Аксенов автономен вот в такой своей, назовем это условно, внешнеполитической деятельности?
Безусловно, он не может организовать ничего подобного самостоятельно, об этом даже речи не идет. Нет, представим себе, что Аксенов организовал что-то подобное сам и сам отправился в подобную поездку. Я думаю, что это закончится тем, что он перестанет быть главой Крыма еще до своего возвращения. Нет, поэтому речь идет о том, что часть, скажем так, очевидно, покровителей Аксенова, в данном случае, вероятно, речь идет о тех, кто связан с российским Министерством обороны, нет, поскольку им проще всего обеспечить подобный визит, и именно они в значительной мере ответственны за, в том числе даже и политические отношения с нынешним сирийским руководством, нет, именно они организовали ему эту поездку, нет, и именно они помогают ему пиариться, и в их интересах, очевидно, сохранение его в качестве нынешнего руководителя так называемого российского Крыма, и, соответственно, Республики Крым в составе России, да, выход в российской версии, и именно этого они сейчас и добиваются. Что касается контактов с Сирией, то совершенно очевидно, что, в принципе, большинство россиян прекрасно понимают, я думаю, даже переоценивают уровень влияния России на Башара Асада, и для них это просто встреча одного российского лидера с другим, более или менее российским лидером, который просто выполняет те просьбы, которые получил из Москвы. И всем понятно, что это, по большому счету, это событие вообще не является внешнеполитическим, с той точки зрения, что два этих человека действуют в рамках поручений, просьб, либо вообще команд, которые получили из Москвы.
Игорь, а
они
вот...
Они абсолютно не в этом контакте.
Как вы согласны с такой оценкой, достаточно уничижительной для господина Асада, о том, что, в принципе, говорить о некой внешнеполитической деятельности нельзя, потому что Асад, вот, если я правильно понял слова Ивана Преображенского, это фактически марионетка господина Путина?
Ну, несомненно, Асад не является, не есть лицом самостоятельным с точки зрения его возможности самому принимать решения, поскольку во многом его нахождение на должности президента Сирии обеспечивается российскими и иранскими войсками. Да? То есть никаких других внутренних ресурсов у Башара Асада нет. Поэтому, естественно, он будет принимать любые решения, о которых ему попросит российское руководство. В этом плане я абсолютно соглашаюсь с тезисом о том, что и Башар Асад, и, собственно, крымские российские оккупационные власти, они, в общем, с этой точки зрения практически неотличимы друг от друга.
Иван, я тогда хочу спросить у вас, если вот все наши собеседники соглашаются с такой оценкой, а по вашему мнению, может быть эффективный такой вот маневр с точки зрения внутриполитической, с точки зрения позиции самого Аксенова в российских реалиях?
Я думаю, что с точки зрения позиции самого Аксенова, по крайней мере, он считает, что это перспективное действие. Речь идет о том, что он по-прежнему сохраняет статус некого исключительного руководителя региона, нет, при том, что значительная часть российского, скажем так, правящего эстеблишмента уже давно склоняется к тому, чтобы привести, наконец, Крым к единому знаменателю с остальными российскими регионами, нет, и не тратить, дополнительные деньги, дополнительные силы на то, чтобы постоянно заниматься именно им, нет, отдельно, предметно и так далее. Нет, в данном случае он подчеркивает исключительность как региона, так и самого себя, нет, поскольку мы не можем сейчас, особенно в нынешней обстановке последнего полугодия, когда региональные лидеры в принципе ничего из себя не представляют, их снимают, назначают, отменяют выборы, переносят выборы и так далее, нет, абсолютно свободно из Кремля. Нет, на фоне вот этих вот уже совсем марионеточных, абсолютно никому неизвестных фигур, за редкими исключениями, Сергей Аксенов остается таким же исключением. То есть фактически, ну вот если во внутрироссийских реалиях говорить, такой шаг можно себе представить, что предпринял бы, ну, например, действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Нет, может быть, кто-то еще. Нет. То есть вот такая вот поездка для него является однозначно очень серьезным имиджевым достижением. Нет. И наверняка будет учтена. Нет, как минимум она демонстрирует, что его поддержка в Кремле еще достаточно сильна. Нет. И при помощи своих контактов среди внутрироссийского Минобороны и их контактов в Кремле, нет, он в состоянии обеспечивать себе некоторую независимость от других, скажем так, кремлевских башен. Нет, а это значит, что у других кремлевских башен есть сложности с его увольнением или снятием, если они этого захотят.
Иван, я правильно понимаю, что вы, в принципе, согласны с мнением Игоря Семивлоса о том, что экономического смысла в этой поездке особого нету, и все те преимущества, которые расписывал Аксенов после встречи, они, по большому счету, никакой пользы ни Крыму, ни Сирии не принесут?
Ну, я думаю, что это все-таки не совсем так. То есть мы должны говорить о том, что, скажем так, вот если говорить открытым текстом, российской Минобороны, нет, присутствуют в Сирии и присутствуют на территории Крыма. И российские Минобороны налаживают экономический товарообмен, нет, между этими двумя регионами. Не будем сейчас говорить даже странами в данном случае, да, имею в виду Сирию. Нет, есть некие два экономических региона. И с этой точки зрения любой дополнительный товарообмен, конечно, приносит некоторую дополнительную прибыль. Нет, она вряд ли будет очень большой. В принципе, российские власти наверняка могли бы провести это сами, нет, не привлекая ни Аксенова, ни Асада, нет, и делая это, скажем так, напрямую. Но с точки зрения имиджа им выгоднее выпячивать роль как Сергея Аксенова, так и Башара Асада, нет, и демонстрировать, что у Крыма есть некое дополнительное международное признание, некие дополнительные международные контакты.
Иван, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, что с нами на связи был кандидат политических наук и эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. Мы же продолжаем нашу беседу с директором Украинского центра ближневосточных исследований Игорем Семиволосом. Вот фактически господин Преображенский свел это все в еще более внутриполитическую схему о том, что по большому счету это просто междусобойчик Министерства обороны Российской Федерации. Это действительно может выглядеть как реальность?
Ну вот я хочу напомнить, я тут как раз вот этот эпизод о том, что Минобороны пытается организовать это некий канал поставки товаров с Сирии в Крым и с Крыма в Сирию. Я хочу напомнить эпизод еще с времен до оккупации, когда российская авиабаза в Крыму как раз обеспечивала контрабанду сирийских товаров, то есть вот, пользуясь тем, что, собственно, их не досматривали, они достаточно долгое время обеспечивали, собственно, контрабанду тканей и все прочее, то есть они вот перевозили с Сирии. Поэтому я думаю, что просто это действительно имеет место быть, скорее всего, и, вероятно, здесь уже речь идет о больших масштабах, не самолетами, а уже пароходами, как они предполагают.
Ну, по большому счету, Крым является серой зоной с точки зрения международного права. Это может быть еще одной из причин, почему выбран именно Крым для сотрудничества?
Вполне возможно, хотя я допускаю также, что появление такой компании, там, пароходной компании или еще каким-то образом, оно моментально сразу повлечет за собой санкции в отношении этой компании, и здесь тоже возникнут для них проблемы и сложности.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что радио «Крым Реалии» работает не только утром, но и вечером, и в сегодняшнем вечернем эфире вы обязательно услышите итоги главных событий дня, поэтому не переключайтесь.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Мы же продолжаем нашу беседу с директором Украинского центра ближневосточных исследований Игорем Семиволосым. Говорим о визите Аксенова и других представителей властей аннексированного Крыма в Сирию, о смысле этого визита. И вот когда мы вспоминаем товарообмен, один из вопросов, который на самом деле вызвал острую реакцию в крымских, в социальных сетях среди крымчан, это вопрос поставок зерна. Напомню, что достаточно большие объемы сейчас будут поставляться, продолжают поставляться в Сирию, но все это происходит на фоне неурожая на самом полуострове, рекордного неурожая.
И роста цен.
И роста цен на хлеб, и разговоров о том, что необходимо Крыму предоставить из российских резервов зерно для стабилизации ситуации с ценами. И у всех возникает логический вопрос, а чем так ценно крымское зерно именно в Сирии? Есть ли какая-то причина, которая заставляет именно Крым передавать зерновые для вот режима Асада?
Ну, я лично не вижу особой ценности крымского зерна, каких-то особых ценностей. То есть здесь скорее речь идет о том, что это проще налаженные пути поставок, и, соответственно, с Крыма проще отправлять зерно, чем с других российских регионов. А вопрос здесь скорее в абсурдности вообще политической составляющей Российской Федерации. И вот сам то, что называется идиотизмом русской жизни, когда очень часто политические и другие решения принимаются, и они противоречат, собственно, и интересам, и здравому смыслу. В этой ситуации я считаю, что вот подобные решения, они действительно противоречат вообще как бы существующим реалиям. И можно вспомнить времена Советского Союза, когда Советский Союз точно так же закупал продовольствие у Запада, тратив на те же самые нефтедоллары, но при этом достаточно долго поддерживал своих сателлитов и союзников, прощая им миллиарды тех же самых долларов. И налицо вот подобная картина, достаточно яркая, и это, собственно, то, что демонстрирует нам весь идиотизм российского политической жизни.
То есть фактически в этой ситуации можно сказать, что крымчане стали заложником геополитических амбиций Кремля не только в связи с аннексией, но вот еще и в связи с сирийской ситуацией.
Мне кажется, что часть, как минимум, голосовавших или поддерживавших аннексию Крыма хотели вернуться в Советский Союз, они вернулись, и теперь они наслаждаются этим ощущением идиотизма.
Но по вашему мнению, вообще насколько оправдана ставка Кремля на Асада в нынешней сирийской ситуации? С одной стороны, многие предрекали ему уход достаточно быстрый от власти, бегство или отставку в зависимости от того, как ему удастся договориться с оппозициями, с разными фракциями оппозиции. Но он, тем не менее, сохранил контроль, условный контроль хотя бы над частью территории Сирии. Есть ли шансы у Асада на политическое будущее в Сирии?
Мне кажется, что вопрос несколько можно переформулировать. Есть ли шансы у России уйти с Сирии? Уйти с Сирии и не тратить те же самые огромные ресурсы, которые она тратит. И вот буквально минуту назад говорили о зерне и прочих вещах, то есть которые как минимум нелогичны, да, поставки этого продовольствия. И та же самая ситуация с точки зрения от других ресурсов, которые Россия тратит на поддержку режима Башара Асада. Без политического решения конфликта в Сирии, уход России с этих территорий, победа России в этой войне невозможна. А судя по казусу с Идлибом, когда, собственно, россияне и сирийцы поняли, что наступление на Идлиб вызовет очень жесткую реакцию со стороны Соединенных Штатов Америки, Турции и других, то есть как бы здесь возникла достаточно жесткая коалиция и жесткий ответ россиянам, то шансов на то, что можно достичь сейчас быстрого политического решения у россиян нет. Значит, россияне завязли в Сирии надолго, они вынуждены будут тратить эти ресурсы именно только хотя бы потому, что Асад Башар, Асад их сателлит. Соответственно, нет никакого в ближайшее время варианта победы Башара Асада. А с точки зрения всех остальных игроков, уход Асада является, продолжает оставаться ключевым требованием любого мирного регулирования.
Я хочу сказать, что мы продолжим нашу беседу о перспективах Сирии и взаимоотношений между Крымом и Сирией буквально через несколько секунд. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии», и если вам есть что сказать по теме эфира, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044-490-31-18. Пишите нам в Фейсбуке, Твиттере, предлагайте свои темы программ, а также заходите на сайт «Крым Реалии», там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Напомню, мы беседуем с директором Украинского центра ближневосточных исследований Игорем Семиволосом, говорим о недавней поездке Аксенова в Сирию, и вот, в принципе, наша беседа перешла к тому вообще, что ожидает Сирию в ближайшее время, а мне интересна еще одна страна, не совсем ближневосточная, но, тем не менее, север Африки, и очень похожая ситуация с Ливией, где Россия, по данным вот даже уже западных журналистов, недавно об этом писала Washington Post, активно начинает расширять свое присутствие, в том числе с помощью частных военных компаний, и многие уже говорят о том, что это вот некий, там формируется некий такой тоже сателлитный режим, который сильно связан с Российской Федерацией. Нет ли шансов, что Крым будет вынужден стать заложником еще и этой авантюры Кремля?
То есть вы считаете, что в конечном итоге Аксенов поедет еще и в Ливию?
Вот я хочу спросить, поедет ли Аксенов в Ливию в ближайшие годы?
Ну, как мне кажется, во многом ситуация в Ливии будет зависеть от активности Египта, то есть насколько Египет окажется в состоянии взять под контроль и убедить часть ливийцев в своей готовности восстановить некий
порядок,
да, и социальный порядок. Вот. В этом отношении россияне здесь играют второстепенную роль, то есть они демонстрируют флаг, они показывают о том, что и для Путина опять-таки это крайне важно с точки зрения внутренней адженды, внутреннего порядка. Внутренней повестки дня, что вот мы расширяемся, что Ближний Восток продолжает оставаться одним из нервов, мировых нервов, и, соответственно, наше усиление на Ближнем Востоке означает, что мы бросаем вызов там, могуществу Соединенных Штатов Америки и тому подобное, то есть, собственно, попытка России играть в советскую игру, вот я бы так сказал, но с точки зрения вот попадания России в ту же самую ситуацию, в ту же самую ловушку, вот политическую и военную ловушку, как в Сирии, мне кажется, что пока об этом говорить рано. Пока все-таки ключевую роль там играют египтяне, и в лучшем случае вот этот союз обеспечивает усиление двухсторонних связей между Россией и Египтом, и это было зафиксировано, и визит Сиси сейчас в Россию, обсуждение в том числе вот, возможностей координации усилий в отношении Ливии. Но не следует забывать, что ливийцы — это народ, для которых вот, подобные подобные действия, они всегда вызывают вначале раздражение, а потом достаточно жесткую реакцию. То есть как кочевники с достаточно четким пониманием о чести и о правилах игры, появление египтян и появление русских рано или поздно приведет к уже к негативной реакции в отношении этих сил. Не стоит, моя такой как бы мой совет, не стоит сильно углубляться в Ливийскую войну, поскольку, насколько я вижу, ситуация там неразрешима с точки зрения внешних игроков.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, мы беседовали с директором Украинского центра ближневосточных исследований Игорем Семиволосом. В студии с вами был Александр Голубов. Это радио «Крым Реалии». Услышимся.